Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио, друзья. Здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, что теперь в Новой Москве, но при этом почему-то продолжает называться Троицким городом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это такая непонятная коллизия, конечно. Но речь у нас сегодня не о ней пойдет. Духовные ориентиры в жизни. Мы так заглавили программу. Но это не значит, что мы будем говорить о каких-то там... будем, конечно, о духовных поисках, о том, какие ориентиры могут быть у человека, как он ищет свой путь. Я предлагаю начать с простого примера. В советское время... Может быть, сейчас для людей, которые воцерковлялись в основном все-таки и сейчас ходят в храм уже в постсоветский период, может показаться странным, даже не очень понятным, что могло привлекать в церкви в советское время, когда о ней говорили мало или практически ничего не говорили. Церковь представлялась, ну, таким последним убежищем бабушек, которые туда приходили, а кроме бабушек на службах практически никого и не было. Возможно, это ошибочное представление. Может быть, оно так и было, потому что мне сложно судить, меня в церкви в то время не было. Ну вот, вы воцерковлялись как раз в советский период. Прав я или нет?
Вы знаете, я бы все-таки предпочел воздерживаться от обобщений. Невозможно сказать, почему тот или иной человек поворачивается к Богу и приходит в церковь. По моим воспоминаниям, видите, я крестился в 78-м году, мне было 15 лет. Да, я помню, конечно, храмы начала 80-х годов. Я бы не сказал, что там были одни бабушки, потому что там были, конечно, бабушки, и где-то еще по углам пряталось изрядное количество юношей, где-нибудь в тени, чтобы их особенно было незаметно. Поэтому нет, в позднесоветские времена вовсе это не было в восприятии, ну, по крайней мере, вот моего поколения, таким каким-то заповедником чего-то отжившего. По моему ощущению, вот для меня лично, я, как вы понимаете, могу говорить только за себя, по моему ощущению, это было почти единственное в окружающей реальности, что, по крайней мере, казалось не советским. Насколько оно таковым было, в конце концов, не имеет значения. Но важно, что это что-то было другое, устроенное не так и вообще существующее отдельно в каком-то перпендикулярном измерении. На самом деле это ведь действительно так. Церковь в каком-то смысле всегда существует в измерении перпендикулярном этому миру. А если нет, то вообще непонятно, что это такое. И, по крайней мере, в те времена какой-то был... несмотря ни на что, глоток свободы, возможность сделать что-то, что является твоим собственным выбором и твоим решением. Да, ты идешь туда, ты идешь там на богослужение, ты пытаешься раздобыть Слово Божье каким-то образом, не потому, что так положено, и не потому, что тебе это навязывают, даже наоборот, а потому, что ты хочешь это сделать, и тебе это самому нужно. И знаете, ну, мне, как и всем остальным, наверное, в те времена не повезло, у меня не было в доступности Слова Божьего. Первый раз мне текст Священного Писания дали на одну ночь в 81-м году, я был, по-моему, на втором или на первом курсе.
Получается, это уже через несколько лет после крещения.
Да, на одну ночь, как давали Солженицыну, и завернутую в газету «Правда», я ее вез в метро и на утро должен был вернуть. Сами понимаете, сколько я успел за ночь прочитать. Вот, а дальше в следующий раз цитаты из Слова Божьего попались мне в учебнике научного атеизма. Но все равно ты их оттуда пытаешься вычитать, выписать. Я знаю людей, которые выписывали эти тексты. Я помню, как в те времена люди вырезали эти цитаты ножницами из, как он назывался, этот журнал «Наука и религия», и вклеивали в тетрадочку, потому что никак иначе невозможно было раздобыть это слово. Но ты к нему стремишься, потому что это твой выбор, а не что-то тебе навязанное. И мне кажется, что вне зависимости от всех остальных обстоятельств, вот этот глоток свободы в церкви, по крайней мере, тогда он был возможен. Он был возможен. Тоже я не могу ничего сказать за людей, которые приходят в церковь сегодня. Для них, наверное, это как-то по-другому. Но тогда вот было так. И
у нас, да. Ну, по крайней мере, раньше так на радио было. Не хочу сказать, что люди считали себя кем-то избранным, но был какой-то элемент тайны, когда это сейчас вот, все студии практически, у нас, слава богу, нет, увешаны камерами, можно зайти в интернет, нажать на кнопку, увидеть, что в студии происходит, и тогда был какой-то элемент тайны. Вроде бы звук есть, изображения нет. И что там происходит, где этот голос, идущий куда-то в пустоту, кто-то его слушает где-то по ту сторону приемника. А не было ощущения в то время, что тоже вы были носителями какой-то тайны, которая для многих недоступна. Ну, вот сейчас вроде бы все храмы открыты, заходи, и даже наоборот, люди смотрят так порой, пошел в церковь, ну вот к этим попам, да, у нас известно, какое отношение сейчас сформировано, часто формируется и сформировано по отношению к людям верующим, причем зачастую, возможно, чаще всего мы сами даем поводы к этому. Но тогда, наоборот, может быть, было ощущение какой-то вот тайны такой, сопричастности к чему-то великому и не всем доступному.
Ну, мне кажется, что это на самом деле от времени не зависит, потому что единственный смысл ведь всего, что мы пытаемся, довольно неуклюже, к слову сказать, называть духовной жизнью, это все-таки лично Господь Иисус. И, ну, в нем нет тайны. Он сам говорит, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Поэтому, нет, у меня никогда не было ощущения тайны, у меня всегда было ощущение, что Бог помог тебе найти какую-то возможность для всех открытую, но которую мы никак, там и я в том числе, да, никак не готовы были замечать. И постепенно, вот 40 лет почти прошло, понимаешь, что он всегда рядом в настоящей жизни, в том, где ты сам настоящий, и события происходят настоящие, нравственный выбор твой настоящий. Да, Бог всегда рядом с тобой. Поэтому я бы сказал, нет, конечно, дело скорее вот в этом изумлении реальностью Божьего присутствия. А тайна, ну что, на самом деле все все про всех знали и тогда тоже. И что там? Можно было, конечно, знаете, как форсить этим, но времена были не те. Там лет через 10, на рубеже 80-х, 90-х, там ситуация несколько изменилась, но это уже было неинтересно.
Вы говорите, в Христе нет никакой тайны. С одной стороны, действительно ее нет, потому что все написано, все явно для верующего человека. А с другой, мы же на протяжении последних 2000 лет постоянно изучаем Христа. Если нет никакой тайны, зачем нам тогда такое количество семинарий, богословских институтов, споров, разделений, конфессий и всего прочего? Это значит, все-таки тайна какая-то присутствует, которую мы... Или мы стучимся все в открытую дверь, все в нее пытаемся зайти одновременно, и не получается.
Как бы так вам политкорректно ответить?
Нам можно, наверное, не политкорректно.
Да, но мы же дураки, если не политкорректно. Понимаете, Господь предлагает нам встречу с собой, и мы готовы потратить кучу сил, лишь бы искать его где-нибудь в другом месте, там, где нам удобнее, там, где нам больше хочется. На самом деле, понимаете, все, что не есть личные взаимоотношения с Иисусом из Назарета, все надувательство. всерьез говоря. Поэтому содержание духовной жизни, смысл, ради чего вообще мы ищем Бога, откликаемся на Его призыв и приходим в Его церковь, то в нем самом. И другой разговор, что нам часто бывает очень непросто рядом с ним находиться. И тогда, конечно, ты будешь выдумывать какие-то страшные сложности и что-то весьма эзотерическое, лишь бы только на простые прямые слова Иисуса не реагировать. При всем том, замечу, что, ну, конечно, глубина вот реальности присутствия Христа, например, в том же таинстве Евхаристии, да, вот она такова, что ты все равно до конца этого не постигнешь, но Бог не прячется. Он слишком велик, чтобы ты мог надеяться до конца понять его, но он от тебя не прячется. Мне кажется, это фундаментальная такая вещь, и... Я бы сказал, что очень воодушевляет то, что он настолько доверяет нам, открывая свое сердце. Ну и потом согласитесь, что если ты видишь сердце Христово, становится ужасно стыдно смотреть в зеркало.
Ну, это правда.
Да, и поэтому опять это такая психологическая причина, почему мы начинаем очень все усложнять.
А вот вы говорите, что крестились в 78-м, да? А Евангелие прочитали, начали читать, по крайней мере, в 81-м. А что вас привело, если это не секрет, конечно, в церковь, получается, что не живое слово Христа?
Ну, на самом деле, в моем детстве, когда там, мне было меньше, намного лет 8-9, я не знаю, каким образом в нашем доме оказался комикс на евангельскую тему, напечатанный на папиросной бумаге, свернутый в трубочку и засунутый в авторучку. Так тогда привозили. Вот он был совершенно формата трехрублевой купюры. Кто еще помнит, что это такое? Да. И я его увидел. Там были картинки, собственно говоря, ну, очень такие простые картинки, изображавшие какие-то евангельские сцены. И буквально, знаете, как рисуют в комиксах, в таких круглых, как это называется, пузырьках, поднимающихся от рта персонажей, какие-то отдельные фразы. В нем было страниц 10. Вот это первое. И второе, я однажды спросил у своего отца, который на тот момент был вполне неверующим человеком, спросил его, почему седьмой день недели называется воскресенье. Ну, мне было интересно, а ему было некуда деваться, хочешь не хочешь, он мне кратко пересказал, почему седьмой день недели в русском языке называется воскресенье. Ну, слава богу, мне хватило вот этих двух порций информации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы говорили с вами о том, как вы пришли в церковь, и то, что вам хватило какой-то информации, вот такой вам передал ее отец, только о том, вот почему воскресенье называется воскресеньем. Но это было в детстве, а потом ведь был какой-то путь до отрочества, когда, до юности, когда вы приняли крещение. Соответственно, это какие-то размышления о смыслах жизни, поиск духовных ориентиров. Коль скоро мы о них говорим.
Ну, по совести сказать, мне бы не очень хотелось об этом рассказывать. Ну, нет, в конце концов, надо, понимаете, ну, мой личный опыт, угу. Он не так интересен, тем более, что было в прошлом тысячелетии. Да, всерьез думать я, конечно, начал вот как раз уже, когда стал студентом и пытался какую-то картину мира увидеть, по возможности непротиворечивую, да. Ну и в конце концов оказалось, что любая картина мира, в которой не Иисус в центре, она ужасно мрачная. Ну, по крайней мере, так было для меня. Мне не хочется, и тогда не хотелось жить в детерминированном мире, вечном во времени и пространстве. А зачем? Да, где смысл? Не знаю, мне кажется, что личное присутствие Бога в жизни и его авторство по отношению к этому миру не просто там мировоззренческая позиция, которая многое объясняет. Мне кажется, гораздо важнее, что это то, что дает тебе смысл жить, цель, интерес. Интерес. Жить ведь, понимаете, ужасно увлекательная вещь, когда она происходит перед лицом Бога. А иначе ничего особенного. Зачем тогда, да? Поэтому, повторяю, что это мой личный опыт. Мне, в общем, повезло, потому что у меня была довольно счастливая юность, несмотря на не слишком симпатичные времена. Повезло. Я тогда верил, что я доживу до того момента, когда 7 ноября будет обычный рабочий день, как в этом году. Но тогда мне казалось, что я буду уже совсем дряхлым. Повезло, помиловал Господь меня и мое поколение.
Мне просто в диалоге, опять же, с людьми, которые находятся вне церкви, всегда сложно, я не знаю, что сказать, хорошие люди, они живут довольно-таки, правильной, не знаю, кто может оценивать, по каким критериям, правильной жизнью. Ничего плохого они большинство людей не совершают. У них хорошие семьи, хорошие дети. У них в центре жизни нет Христа, но они при этом живут, как им кажется, счастливо. А может быть, и не как им кажется, а счастливо. И когда человеку начинаешь объяснять, зачем, а сразу перестаешь понимать, когда об этом задумываешься, так у меня, по крайней мере, а как это объяснить? Зачем?
Вы знаете, я вам скажу нечто перпендикулярное, вам может не понравиться, впрочем, да? Я думаю вот что. Естественно, как и вы, я тоже сталкивался с тем, что ты не можешь толком объяснить, убедить, зачем там. Что ты будешь? Ты же не можешь пересказать свой экзистенциальный опыт. Это несерьезно. Но при этом есть слово в первом послании Петра – всякому требующему вас отчета, будьте готовы дать отчет с кротостью и терпением в своем уповании. И поэтому христиане все время бросаются искать этот ответ, убеждать, уговаривать. Хотя на самом деле Петр-то ведь имеет в виду довольно простую вещь. Отчет в том, что мы уповаем на то, что Бог в Иисусе пришел в нашу жизнь, умер ради того, чтобы быть в ней, и воскрес и победил наш грех и нашу смерть. Собственно, и все упование. И в конце концов я для себя понял, что мой ответ на вопрос, зачем тебе нужна церковь, это цитата из Шекспира. Не помню, из какого сонета. «Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю». Я не уверен, что мы так уж обязаны всех убедить. И более того, я не уверен, что это возможно. Мне кажется, наше призвание быть настолько счастливыми и жить такой полнотой жизни, чтобы это было заразительным. Вот и все.
Мне стало казаться тоже с какого-то момента, что, наверное, и не надо.
Понимаете, еще согласитесь, что мы всегда ходим по грани идеологии, да, превращения наших взглядов, нашей веры, то, что мы думаем о своих отношениях с Богом, в некоторую систему идей, во-первых, и систему практик, то есть в технологию. Но жизнь с Богом не технология. Это нечто гораздо более увлекательное.
Как сказал один священник, проповедь христианства – это одно, а пропаганда христианства – это совсем другое.
Тоже верно, несомненно.
Еще интересно, ведь вы учились на биофаке, долгое время занимались проблемой биологии. У меня был такой опыт, продолжается в какой-то мере, я общаюсь с людьми с биофака, МГУ. У нас принято противопоставлять церковь науке, науку церкви, причем это делают люди как с одной стороны, так и с другой, хотя, по сути, наверное, никакого конфликта нет, но он постоянно при этом возникает из ниоткуда. Так принято считать, что, например, сторонники теории эволюции, дарвинисты не могут быть верующими людьми, потому что генетика доказала, генетика очень быстро развивается. А огромное количество генетиков, я не знаю, верующие, неверующие люди, но так или иначе все равно используют какие-то противопоставления. Со стороны церкви звучат, не церкви, а со стороны, скорее, людей верующих, которые вступают в эти дискуссии, звучат какие-то тоже совершенно фантастические вещи, которые к религии, к христианству уж точно не имеют отношения. Но мы все время это наблюдаем. И это далеко не лучше, ни одну сторону не характеризует с хорошей стороны. Но почему каждый раз это все возникает снова?
Ну, во-первых, потому что все-таки мы очень часто какие-то интеллектуальные задачи перепрыгиваем, ограничиваясь стереотипными представлениями. Это касается как деятелей науки, так и, там, скажем, условно, апологетов. Я не стал бы в данном случае говорить о верующих, апологетов тех или иных христианских позиций. Ну, так во многом оказывается проще, по крайней мере, в своей среде. Ну, в принципе, ну, конечно же, нет вовсе здесь ни почвы для противоречий, ни реальных аргументов для дискуссий. Это вообще разговор о разных вещах. Это одно. Второе, что как раз, не знаю, мне кажется чрезвычайно воодушевляющим то, что в попытках людей всерьез думать, скажем, с одной стороны о Боге, а с другой стороны о, скажем, природе на нашей планете, да, и истории этой самой природы, по моему ощущению, чем дальше мы продвигаемся в этих исследованиях, тем, с одной стороны, больше мы понимаем в этих тайнах, и тем более удивительным является то, что все равно остается место для тайны, да, для загадки.
Отец Александр Мений, если не ошибаюсь, говорил, что теория эволюции гораздо более, с его точки зрения, богоприятна и гораздо более, больше показывает возможности Творца, чем теория креационизма.
Да вне всякого сомнения. Теория креационизма – это такой примитив, о котором просто, ну, друзья мои, только при отсутствии образования среднего можно всерьез говорить. Вот. Да, конечно, другое дело, что сама теория эволюции при всем том – для нас оставляет гораздо больше по-настоящему интересных вопросов, чем там, то, что мы пытаемся обсуждать, была эволюция или не была. Ну, конечно, была, само собой разумеется, что тут говорить. Знаете, в книге «Премудрости Соломоновой» написано: «Водные животные применялись в наземных, наземные в водных». Кому хочется, может взять цитату, 19 глава. Вот. Есть действительно при всем том вопросы, которые для верующего человека по-настоящему были бы там, интересны, их было бы интересно обдумать, потому что они относятся к тому, как всерьез устроен этот мир. Мы понимаем, что да, в природе господствует конкуренция, пожирание и борьба за существование. И так было до того, как появились мы с вами, до того, как Бог сотворил человека из обезьяны. Вот, само собой разумеется. Но вот скажем, почему именно в нашей жизни, да, в человеке как феномене, это зло торжествует необратимо до тех пор, пока его не победит Христос. Вот то, что происходит в природе, как сказать, в какой степени и каким образом мы несем за это ответственность, потому что в конечном итоге мы несем за это ответственность, правда, за торжество зла в этом мире, как Павел пишет в одном месте: «Вся тварь стенает и мучается до ныне, ожидая откровения славы сынов Божьих». Каков был замысел Бога, как он представлял себе этот сложный процесс, Если Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих, если зло, без сомнения, это так, не является частью его замысла об этом мире. Это достаточно важные вопросы, из которых, между прочим, есть и практические следствия о том, как жить дальше, как действовать, как строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Они такие довольно глобальные для большинства из нас, согласитесь, все же очень абстрактные, потому что практическая духовная жизнь христианина, она редко происходит в столь возвышенных сферах. Как правило, перед нами стоят гораздо более конкретные задачи.
А страх?
А?
Страх.
Что страх?
Ну, все равно христианина всегда сопровождает чувство страха, что я что-то делаю не так.
Вот как раз христианин-то оно и не сопровождает. Потому что христианин слышит, как Иисус ему чуть не на каждой странице говорит: «Не бойся, не бойся».
Ну, это вообще главное.
«Не бойся, я с вами во все дни до скончания века». «Бог с нами, и никто же наны». Как раз нет. Мне кажется, что страх – это переживание отсутствия Бога. А христианин – это тот, кто переживает его присутствие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, что в Новой Москве. Сегодня гость программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы продолжим через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Мы возвращаемся в эту студию, где сегодня говорим со священником Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма города Троицка, Троицк в Новой Москве. Напомню, мы остановились на том, что чувство страха – это чувство страха о том, что мы делаем что-то не так, это не христианское чувство. Христианское чувство – это чувство ощущения присутствия Бога всегда и во всем. Но разве в этом ощущении присутствия оно растворяет в себе страх?
Снова вернусь к тому, что я говорил, что наши отношения с Богом – это не технология. Поэтому невозможно, понимаете, вот соляная кислота растворяет цинк. Да, растворяет ли страх ощущение присутствия Бога, я не уверен, что это корректный вопрос. Но мне кажется важным, что, понимаете, все-таки Господь призывает нас менять свой ум буквально, да, метаноя, да, покаяние, поворот на 180 градусов, менять свой взгляд, в том числе и на самих себя, и менять свою жизнь. И единственное, чего всерьез действительно надо бояться, это отречься, отказаться от своего человеческого призвания, отказаться от Бога, который дает тебе свою жизнь. Вот, бояться имеет смысл греха. Вот. Но Бог призывает нас к покаянию для того, чтобы мы не столько боялись, сколько разделили Его победу, да, в том числе над нашей немощью, мелкостью, никчемностью и грехом, и злобой. Вот. Страха их не бойтесь. Нет, нет. Он пришел, чтобы вытащить нас из этого болота страха и безысходности. Вот. Как же... И что ты будешь там сидеть и дрожать, когда Бог тебе протягивает руку? Правильная реакция – осознать, в каком, в общем, безнадежном ужасе ты находишься, за Христа схватиться и вылезать из болота, вылезать, вот, не оставаться в этом. Даже любые, даже самые крошечные изменения, которые с Божьей помощью человек совершает в своей жизни, это всегда воскресение. Всегда воскресение, возвращение к полноте жизни. Мне кажется, что вот это по-настоящему важно. Обычный страх, которого, конечно, полным-полно в человеческой жизни, он парализует. Страх Божий – это нечто совершенно другое. Это все-таки, ну, некорректно названная потребность в его близости.
Вот здесь я прошу вас, наверное, чуть полнее раскрыть эту мысль.
Ну, мысль-то ведь не моя. я сошлюсь на такого блестящего русского библеиста, владыка Кассиана Безобразова, который, не помню сейчас где, кажется, в комментариях на Евангелие от Иоанна, писал, что вера – это стремление того, кто верит, к совершенному и полному единству с тем, в кого он верит. И для меня, когда я впервые это определение прочитал, оно стало очень каким-то родным, близким и понятным. Понимаете, вот мы можем не артикулировать свое, как сказать, переживание неполноты без Бога. Мы можем не очень понимать этого, да, мы можем называть это стремлением, да хоть к счастью, хоть к чему угодно, хоть к успеху, вот, но, как говорит Экклезиаст, Бог сотворил человека и вложил в его сердце, по разным переводам, Хаолам, можно перевести весь мир или, наоборот, всю вечность, и человеческое сердце не может быть заполнено ничем, кроме Бога. Все труды человека для рта, его сердце же его остается без насыщения. Мы так устроены, что в нас есть эта внутренняя потребность полноты, а полноты в нас нет. Источником полноты, конечно, является сам Бог. И вот... мне кажется, что это дано нам для того, чтобы мы могли действительно стремиться к Богу, стремиться к Нему, пытаться так или иначе действительно быть с Ним. И наоборот, когда ты разлуку с Богом переживаешь, понимаешь это или хотя бы чувствуешь, хотя бы на уровне душевном, да, каким-то образом эту свою неполноту знаешь. Это может быть для тебя параличом, да, камнем на шее, который тянет тебя на дно, или, наоборот, трамплином. И вот как раз тут и находится, мне кажется, точка нашего собственного духовного выбора. Раз, ну что мы выбираем? Мы все находимся в одинаковом положении. Нам всем одинаково страшно, мы все одинаково немощные и, в общем, примерно одинаково грешные. Что ты выбираешь? Сказать, что все, катастрофа, караул, или из глубины воззвав к тебе, Господи, услыши меня?
Получается, что если человек говорит о том, что он со Христом, то это означает изменение его жизни. Или при этом его жизнь может продолжаться, ну, я тут сейчас совершенно каких-то бытовых, наверное, вещах, ну, почти такой же, как она и была до того, но при этом с осознанием того, что все это не совсем ко Христу. Или я опять все сильно упрощаю?
Ну, я не знаю, но я вам несколько взаимно перпендикулярных ответов на это могу предложить. Во-первых, обратите внимание на очень важную притчу Христа, которую, ну, мы не всегда помним, к сожалению. Господь говорит о том, что взаимоотношения с Богом – жизнь в Царстве Небесном подобно человеку, который посеял зерно на поле своем и ложится ночью и встает днем, и не знает, как оно растет. И не знает, как оно растет. Если ты будешь каждые 15 минут выкапывать этот росточек и измерять ему линеечкой длину корешка, на второй раз он погибнет.
Сломается,
засохнет и так далее. Вот, это одна сторона дела. Вторая, да, конечно, всегда, когда вот Бог прикасается к человеческому сердцу, жизнь человека меняется. Но это далеко не всегда меняется в ту сторону, в какую ты сам пытаешься ее изменить. Есть такое понятие в физике – параллелограмм сил. Да? То, что, чего ты пытаешься добиться, то, чего хочет добиться Бог, и, в общем, некоторое равнодействующее, которое тебе кажется иногда достаточно неожиданной или вовсе незаметной, что тоже важно. Жизнь меняется не так, как нам кажется, что это должно происходить, потому что мы все так или иначе ищем себе образцы – по принципу «делай жизнь с товарища Дзержинского». Ну, хорошо, не с товарища Дзержинского, но с какого-нибудь с там великого святого. С другого плаката, совершенно верно. Бог не присутствует в мифах. Он присутствует в реальности. И это совершенно потрясающе, на самом деле. Я бы сказал, что это великая милость Божья по отношению к нам. Поэтому в конечном итоге жизнь человека все равно меняется. Что бы мы об этом ни думали. Другое дело, что у меня нет уверенности в том, что здесь уместно, как сказать, пытаться целенаправленно чего-то добиться. Наша ответственность – открыть Христу дверь. Все стою у двери и стучу. Наша ответственность – дать Ему возможность быть главным, быть нашим Господом, потому что слово «Господь» означает, собственно, именно это. «Ты главный в моей жизни». Это значит, что мы о Нем думаем, это значит, что мы Его слушаем, это значит, что мы пытаемся Ему свою жизнь предъявить, что, собственно, и есть молитва. Это вовсе не попытки упросить Его дать нам зарплату побольше. Нет. Предъявляем ее свою жизнь, и им питаемся. Христом питаемся. Вот примерно так.
А в чем тогда смысл молитвы? Бог же видит все наши чаяния. Но Он вообще нас видит, как кто-то мне объяснял, может быть, упрощенно, но очень наглядно, что жизнь наша для Него как некая такая прямая. Он же все равно вне времени существует. Он прекрасно знает, чем оно все у нас
всю.
Закончится, и как мы, что мы выберем, и как мы поступим.
Бог очень деликатный. Бог единственный, кто не нарушает чужую свободу. И для того, чтобы Он в нашей жизни, в нас самих, в нашем сердце, в событиях жизни действовал, необходимо наше согласие. И оно должно быть артикулировано, оно должно быть выражено. Жизнь должна быть Богу предъявлена. Знаете, я вам напомню такой известный, надеюсь, многим, эпизод. Замечательно о нем пишет пророк Исаия. Дело было при царе Езекии, как сейчас помню, 8 век до Рождества Христова. Когда войска фараона Сенахериба осадили Иерусалим, там к этому времени они уже, эти ассирийцы, все почти завоевали, что можно было на Ближнем Востоке, и подступили к стенам Иерусалима, и царский полководец Рабсак, полководец Синахириба, стал там, в картонный рупор на еврейском языке под стенами Иерусалима возвещать громко, что вот мы захватили богов Вавилона, мы победили богов там Тира, мы победили тех, всех, всех, и вашего бога тоже победим, и ваш город захватим. И стал еще и подметные письма через стену, они стали бросать в Иерусалим. И царь Езекия взял такое письмо, принес его в Иерусалимский храм и положил на престол. И сказал, вот, Господи, сделай с этим то, что ты сочтешь нужным. Он не объяснял Богу, что Бог должен сделать, чтобы решить эту проблему. Ну, потому что это самое глупое, что можно сделать, да, начать Богу рассказывать, как ему действовать. Он предъявил эту ситуацию, в которой сам он ничего не мог сделать. Ни он, ни защитники Иерусалима, ни все его жители. Ну и, как известно, на утро они вышли на стены и увидели, что все палатки стоят, оружие лежит и никого нет. Ну, там историки говорят, что то ли это была эпидемия, то ли какие-то политические проблемы у ассирийцев. Неважно на самом деле, что там произошло, а важно, что, на мой вкус, все-таки наша молитва в первую очередь – это выражение нашего согласия на то, чтобы Бог действовал. Во-вторых, это предъявление Богу нашей жизни настолько, насколько мы ее способны осознать вообще, увидеть, из чего она состоит и что в ней происходит, потому что мы часто многих вещей просто не замечаем. И самое главное, у Павла есть такое выражение «воздыхание неизреченное». Это диалог, в котором, помимо прочего, цена не та информация, которую мы с Богом обмениваемся, прости Господи, да, а то, что мы в диалоге, то, что мы перед Ним. Ну, в конце концов, знаете, дети лепечут, потому что они по-другому не умеют, но они в этот момент находятся в диалоге. И...
А зачем нам тогда, тут я понимаю, что это, может быть, глупо прозвучит, но все равно не могу не спросить, почему Зачем нам тогда такие громоздкие молитвы на церковно-славянском, и католиков до определенного момента на латыни, которые мало кто понимает, почему именно в такой форме, чьими-то словами, когда-то сформулированными, нам, может быть, не близкими? Мы просто к другим не готовы? Отец Антоний кивает сейчас.
Ходить бывает склизко по камешкам иным. Ну, понимаете, если бы мы были ангелами, да еще желательно бестелесными. Ну да, конечно. Но поскольку мы отнюдь не ангелы, а существа из плоти и крови А, и еще не вполне освободившиеся от греха Б, то в разные моменты жизни, в разных состояниях духовных и душевных, и телесных, мы нуждаемся в очень разных формах и опытах молитвы. Я уж не говорю о том, что мы вообще все разные.
Из практической просто плоскости получается вопрос, что люди приходят в церковь, а им с порога говорят: ты должен, чтобы прийти на исповедь, прочитать вот эту брошюру. Чтобы я тебя допустил до причастия, ты должен читать утренние и вечерние правила, написанные здесь вот так. Ты должен, вот это «ты должен, должен, должен» формирует отношение казарменное, получается.
Ну, конечно, в христианстве нет слова «должен». Его, в принципе, не существует в словаре. Вот, и это надо понимать, это надо иметь в виду. Но твоя ответственность в любом случае как-то понять, а кому ты должен, да? Если речь идет о том, что ты должен Богу, ну, друзья мои, у нас есть русским по белому написано в Слове Божьем, чего он от нас ждет. Обратись к первоисточнику, понимаете? Я бы сказал, что Бог так прекрасен, что соглашаться на то, чтобы кто-то был между ним и тобой еще каким-то опосредующим звеном, ну, по-человечески не очень удачная идея, прямо скажем. Поэтому, ну, надо обращаться к Богу напрямую. И он дает понять, что ты действительно, в чем ты в самом деле нуждаешься, а в чем на данном этапе твоей жизни не нуждаешься. Мне кажется, это важно. Один у вас Учитель Христос, один у вас Отец Бог. И это относится к нам, ко всем.
Ну, я буду говорить, что я человек очень ленивый, и поэтому, ну, я же буду лучше обращаться к Богу своими словами, простыми, понятными мне, искренними, я так буду говорить. Ну, только чтобы не читать вот это вот все то, что там написали до меня, монотонно, стоя и не понимая половины написанного. Но это же, с одной стороны, будет
просто показывать... Половины, это вы сильно сказали, я бы сказал, 4/5. Ну, во-первых, вы довольно быстро обнаружите, что свои слова куда-то улетучиваются. Особенно в трудную минуту жизни.
Нет, как раз трудные, они, кажется, наоборот, приходят.
Нет. В трудную минуту жизни они уходят, и зубами держишься за псалтырь. Тут как раз все просто. Это во-первых. Во-вторых, ну, друзья мои, у нас все-таки есть 2000 лет истории православной церкви, и так уж прямо делать вид, что кроме составленного в конце 18 века правила больше ничего не существует на белом свете, это неправда.
Ну, я не конкретно об утренней
вечерней плане. Обратите внимание, что вообще-то всеобщая грамотность – завоевание советской власти, может, единственное ценное, да, во всех ее завоеваниях. Никто не задавался вопросом, как себе представляли молитву, скажем, в 15 веке.
Ну, или вологодские крестьяне 19-го.
Ну, хотя бы 19-го, а уж тем более, я не знаю, там, 12-го. На самом деле существуют простые формы молитвы, которые, ну, как бы это объяснить?
Ну, были 2-3
являются
молитвы.
Способом организации молчания перед Богом. Главное ведь в молитве не столько слова, которые мы ему говорим, он и все наперед знает и слышал 1000 раз. Главное помолчать, послушать. И православная церковь, кстати, у католиков то же самое, в общем-то, знает несколько ключевых способов молчания перед Богом. Это в первую очередь Иисусова молитва. Это в первую очередь Богородичное правило, возникшее тоже очень давно, Вот, ну и какие-то еще варианты. Так что, знаете ли, оппозиция не в том, чтобы либо своими словами, либо черный молитвослов. В моей юности никаких других не было. И все его называли тогда этот самый черный молитвослов патриархийного издания. Вот. Либо-либо. Нет. Нет. Вариантов, которые тебе предлагает традиция, достаточно много. Другой разговор, что нам лень пробовать. И другой разговор, что почему-то нам кажется, что раз взяв какое-то устроение, да, какой-то способ организации своей молитвы, ты должен дальше на протяжении всех последующих 80 лет твоей жизни его придерживаться. Это абсурд.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицк. Сегодня гость программы «Светлый вечер». Вы говорили о том, что абсурд считать, что необходимо одних и тех же правил, в том числе молитвенных, в том числе устроения своей религиозной жизни, придерживаться, взяв их один-единственный раз на протяжении остатка.
Ну, конечно. В конечном итоге, понимаете, признак психического здоровья личности – то, что она развивается, и то, что она меняется. И у тебя не может быть одного и того же, да, образа или одного и того же текста молитвенного правила в 16 лет и в 60. Так не может быть. Либо в том, либо в другом возрасте, и, скорее всего, и в том, и в другом, ты кого-то обманываешь. Поэтому, знаете, неизменные вещи очень краткие. Существуют апостолы, как известно, молились три раза в день молитвой «Отче наш». А кроме этого они
Правило составлено в 18 веке, у них тоже не было.
Да. Нет, на самом деле, понимаете, ведь молитвенное правило – это идея, которая появилась лет за 40-50 до Рождества Христова у таких людей, которые на вопрос о том, а как надо молиться, чтобы считать, что ты правильно помолился и все сделал, составили некоторое последование, некоторый список молитв, которые должны прочитать. Как вы догадываетесь, это были фарисеи.
Ну, а дальше к вопросу о мытаре фарисеи, например, да?
Да.
Но в таком случае все равно остается важная вещь – это вопрос о спасении. Это у протестантов, у ряда деноминаций, по крайней мере, ты веруешь, ты спасен, и больше тебе ничего уже не надо. Соответственно, вот тот страх, о котором мы говорили с полчаса назад, он ведь всегда… Вы говорите, что это не христианское чувство, но люди вроде бы живут христианской жизнью, но при этом боятся именно не спастись. Хотя тут вопрос еще о том, что такое спасение.
Я бы еще поставил вопрос, когда. Господь говорит, верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь. И одновременно Господь говорит, верующий не согрешает. Понимаете, какая вещь? Спасение – это наличие личных, прямых взаимоотношений с Богом, существование в этих отношениях. Это не когда-нибудь потом, по итогам, а это сейчас оно или есть, или нет. И в следующую минуту ты можешь, к сожалению, понимаете, свобода подразумевает, что в следующую минуту ты можешь оказаться предателем, ты можешь отречься. И Христос не раз говорит ученикам о том, что эта возможность реальна. Реально. Но все-таки не на нее надо ориентироваться. Да.
Ну, человека поставили не в те условия жизненные. Он до этого был для всех примером. Даже в христианской жизни, возможно, на него кто-то ориентировался. Но его поставили не на ту должность, перевели на работе с одного места на другое. У него все посыпалось. И он уже строчит доносы, он потерялся, он не понимает, как ему действовать. И тут включаются какие-то другие, видимо, механизмы, и все.
Ну, видите,
это не к вопросу о спасении, но это к вопросу о его христианской жизни.
И чего она стоит? Ну да, конечно. Именно это и важно понимать. Блюдите, яко опасно ходите. Возможность, свобода, как реальная возможность каждый день, каждую минуту выбирать Бога или отрекаться от Него, она реальна. И это на самом деле самая главная трудность в христианстве, да, то, что ты находишься всегда в состоянии реальной свободы. Ах, если бы все было так просто, как говорят наши эти братья-протестанты. Уверовал, покрестился, и дальше все хорошо. Да нет, конечно. В каком-то смысле ты это делаешь, этот выбор совершаешь, и крестишься, погружаешься в смерть Христову и восстаешь с Ним каждый день, в каждый момент, когда тебе приходится делать нравственный выбор. Но, собственно, это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Альтернатива – смерть. Вне зависимости от того, все в ней плохо или тебе кажется, что все хорошо. Да, вне вот этой свободы и вне этого постоянного выбора просто жизнь невозможна. Конечно, ты обязательно будешь ошибаться, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы уповаем не на то, что мы не будем ошибаться. Мы уповаем на то, что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». На то, что никто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Мы уповаем на то, что самое главное, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не по результатам наших многотрудных аскетических подвигов, а в надежде на то, что мы захотим этот его дар жизни принять, понимаете?
Может быть, в знании даже, что кто-то его принял.
Как в старину говорили в древности, не так важно, веришь ли ты в Бога, важно, что Он в тебя верит. Вот. Ну и тоже не забудем притчу о последнем суде, где Господь дает нам огромную, очень радостную надежду на то, что у нас всегда есть возможность все-таки выбирать правду Божью и тем самым оказываться с овцами по правую руку, а не с козлами по левую.
Но у Льюиса в «Расторжении брака» вот эта известная тема о том, что нету ничего, кроме собственного желания человека. Только он может отказаться от того же рая, о котором Льюис писал.
Да, хотя все равно мне кажется, что желание Бога важнее, важнее. Своему желанию что ты будешь радоваться?
Но там же желание Бога, там же и описано желание Бога по отношению ко всем и каждому. А дальше уже, собственно, личный выбор человека. И ад умещается в этой трещинке земной.
При всем том, тоже мне кажется очень важным, по крайней мере для нас православных, что Господь не бросает нас, как щенков, в реку, глядя, выплывем мы или нет. Его слова «Я с вами во все дни до скончания века» подразумевают, что всегда, когда нам необходимо делать этот нравственный выбор, он всегда рядом, и у нас есть всегда возможность обратиться к нему за помощью, а самое главное – действительно питать свое сердце, свою душу всей полнотой воскресшего Христа в причащении. Я, честно сказать, просто не могу представить, а как вообще можно быть христианином без этого? Ну, там, я имею в виду, в первую очередь, там, тех христиан, которые не пользуются этой возможностью. Да, вот такова моя немощь. Я просто не понимаю, а как без этого можно жить? А как без этого можно быть христианином? Вот. Именно потому что, ну, не бросает он тебя. Не бросает он тебя. И вопрос, что в конце концов первично, твой выбор или его желание, может быть и вовсе неправильный. Обратите внимание, в истории церкви ведь были разные точки зрения, в том числе и представление о том, что все погибли, и только, может быть, некоторые сумеют заслужить, и наоборот, представление о том, что Бог всех спас, и у всех все будет хорошо. И то, и другое, к счастью, не стало мейнстримом православной традиции, да, потому что мы понимаем, что это крайности, которые слишком просты, чтобы быть правдой, а правда где-то глубже.
Спасибо большое. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, Новой Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего хорошего и до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».